Глава 38. Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известиями об убитых раненых 20 знакомых генералах и с сознанием бессильности своей прежде сильной руки, произвели неожиданное впечатление на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу, как он думал. В этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Он поспешно уехал с поля сражения и возвратился к Шевардинскому кургану. Желтый, опухший, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненной тоской ожидал конца того дела, которого он считал себя причиной, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которую он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности и для себя страданий и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. Какой нужно было ему еще славы? Одно, чего он желал теперь — отдыха, спокойствия и свободы. Но когда он был на Семеновской высоте, начальник артиллерии предложил ему выставить несколько батарей на эти высоты для того, чтобы усилить огонь по столпившимся перед Князьковым русским войскам. Наполеон согласился и приказал привести ему известие о том, какое действие произведут эти батареи. Адъютант приехал сказать, что по приказанию императора 200 орудий направлены на русских, но что русские все так же стоят. «Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят», — сказал адъютант. «Илен Вилентенко, им еще хочется», — сказал Наполеон охриплым голосом. «Сир, государь», — повторил не расслушавший адъютант. «Из Эн Вилентенко, еще хочется», — нахмурившись, прохрипел Наполеон осиплым голосом. «Доне Лорен, ну и задайте им». И без его приказания делалось то, чего он хотел. И он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого-то величия. И опять, как та лошадь, ходящая на покатом колесе привода, воображает себе, что она что-то делает для себя, он покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена. И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжели всех других участников этого дела, носившего на себе всю тяжесть совершавшегося. Но и никогда до конца жизни не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того, чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого. Не в один только этот день, объезжая поле сражения, уложенное мертвыми и изувеченными людьми, как он думал по его воле, он, глядя на этих людей, считал, сколько приходится русских на одного француза, и, обманывая себя, находил причины радоваться, что на одного француза приходилось 5 русских. Не в один только этот день он писал в письме в Париж, что «Le champ de bataille a été superbe», поле сражения было великолепно, потому что на нем было 50 000 трупов. Но и на острове Святой Елены, в тиши уединения, где он говорил, что он намерен был посвятить свои досуги изложению великих дел, которые он сделал, он писал. На острове Святой Елены он писал: «Записи бесед Ласказа с Наполеоном от 24 августа и далее от 25 октября 1816 года цитируются Толстым по книге, бывшей в его Яснополянской библиотеке». «La guerre de Russie, y a dû être la plus populaire de temps moderne. Русская война должна бы была быть самая популярная в новейшие времена. Это была война здравого смысла и настоящих выгод. Война спокойствия и безопасности всех. Она была чисто миролюбивая и консервативная. Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы уже только в ее учреждении. Удовлетворенный в этих великих вопросах и везде спокойный, я бы тоже имел свой конгресс и свой священный союз». Свой конгресс и свой священный союз. Венский конгресс 1814-1815 годов продиктовал наполеоновской Франции условия союзников России, Австрии, Великобритании и Пруссии. Священный союз, союз монархов, был подписан 26 сентября 1815 года в Париже Александром I, австрийским императором Францем I, прусским королем Фридрихом Вильгельмом III, а затем поддержан другими монархами европейских стран. «Это мысли, которые у меня украли. В этом собрании великих государей мы обсуживали бы наши интересы семейные и считались бы с народами как писец с хозяином. Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине. Я бы выговорил, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные большие армии были уменьшены, единственно, до гвардии государей и так далее. Возвратясь во Францию, на родину, великую, сильную, великолепную, спокойную, славную, я провозгласил бы границы ее неизменными, всякую будущую войну защитительной, всякое новое распространение антинациональным. Я присоединил бы своего сына к правлению империей. Мое диктаторство кончилось бы, и началось бы его конституционное правление. Париж был бы столицей мира, и французы предметом зависти всех наций. Потом мои досуги и последние дни были бы посвящены с помощью императрицы во время царственного воспитывания моего сына на то, чтобы мало-помалу посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях все уголки государства, принимая жалобы, устраняя несправедливости, рассевая во все стороны и везде здания и благодеяния. Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов, и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния. «Из 400 тысяч человек, которые перешли Вислу», — писал он дальше о русской войне, «la moitié était Autriche, Prussiens, Saxons, Polonais, Bavarois». Половина была австрийцы, пруссаки, саксонцы, поляки, баварцы, вюртембергцы, мекленбургцы, испанцы, итальянцы и неаполитанцы. Императорская армия, собственно сказать, была на треть составлена из голландцев, бельгийцев, жителей берегов Рейна, пьемонцев, швейцарцев, женевцев, тосканцев, римлян, жителей 32-й военной дивизии, Бремена, Гамбурга и так далее. В ней едва ли было 140 тысяч человек, говорящих по-французски. Русская экспедиция стоила, собственно, Франции менее 50 тысяч человек. Русская армия в отступлении из Вильны в Москву в различных сражениях потеряла в 4 раза более, чем французская армия. Пожар Москвы стоил жизни 100 тысяч русских, умерших от холода и нищеты в лесах. Наконец, во время своего перехода от Москвы к Одеру, русская армия тоже пострадала от суровости времени года. По приходе в Вильну она состояла только из 50 тысяч людей, а в Калише менее 18 тысяч. Он воображал себе, что по его воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу. Он смело принимал на себя всю ответственность события, и его помраченный ум видел оправдание в том, что в числе сотен тысяч погибших людей было меньше французов, чем гессенцев и баварцев.